справочник кустаре 1931 года. Металла. Первое. Сплавы металлов. Сплавы металлов имеют чрезвычайно большое значение в любом отделе техники. Количество сплавов самого разнообразного состава громадно. Умение изготовлять сплавы нужного качества весьма полезно для любого техника и кустаря. Однако успех работы зависит от многих причин и дается только при соблюдении ряда определенных условий. При изготовлении сплавов необходимо остерегаться излишнего перегрева расплавленных металлов. Сплавы металлов, значительно различающихся между собой по удельному весу, должны особенно тщательно перемешиваться между собой в расплавленном состоянии в избежание расслоивания, ликвации. Поверхность расплавленных металлов должна быть прикрыта или флюсующими веществами, например, содой, бурой или древесным углем. Полезно изготовленный сплав переплавить еще раз, прежде чем пустить его в отливку изделия. Из весьма многочисленных рецептов сплавов мы приводим только немногие, дающие сплавы для более дорогих поделок подражания золоту и серебру, а также сплавы для заливок подшипников. Более подробную рецептуру читатель найдет в специальных руководствах по металлургии. Первый сплав алюминий с золотом. 22 части, виды экономии места, весовые части везде обозначены только цифрами и без буквы Ч. Алюминий и 78 золота дают сплав, который отличается красивым золотистым цветом и может во многих случаях заменить золото. Сплав алюминия с золотом и медью. Это сплав, содержащий в себе 94 меди и 2,1 золота и 7,1 алюминия. По окраске совершенно похож на чистое золото, нюрнбергское золото. Третье. Сплав алюминия с серебром. Сплав из 5 частей серебра и 95 частей алюминия. Это так тверд и упруг, что с успехом употребляется для фруктовых ножей. Четвертое. Сплав алюминия с медью. Расплавляют 90-95% чистой меди и прибавляют 10 до 5 частей алюминия, алюминиевая бронза. Чтобы сохранить равномерный сплав, необходимо повторное переплавление и засыпка тигеля толстым слоем порошка древесного угля. Сплав имеет красивую золотисто-желтую окраску, противостоит воздуху и воде, поддается полировке. Из алюминиевой бронзы прокатываются листы, вытягивается проволока. При накаливании до вишнево-красного цвета сплав поддается ковке. С 1 до 5% содержанием алюминия можно хорошо паять мягким припоем. При более высоком содержании алюминия употребляют припои 20% частей олова и 15% и 15 частей кадмия. Сплав алюминия по крупу. Сплав состоит из 87 частей алюминия и 8 частей меди и 5 частей олова. Содержание меди можно изменить от 7 до 8,5, а содержание олова от 4,5 до 5,5. Такая лигатура легко поддается отливке. Отлитые части совершенно равномерные и обладают сравнительно большой твердостью. Сплав легко поддается обработке и готовые вещи имеют красивый блестящий вид. Сплав меди, цинка и олова. Золотистый сплав для выделки мелких изделий. Брошек, цепочек и прочее состоит из 85 частей меди, 13 частей цинка и 2 частей олова, новое золото. Сплавы для подшипников включают 83,1 части олова, 8,1 части сурьмы и 8,1 части меди. Отличается большой твердостью и применяется при больших скоростях вращения и высших нагрузках. Состоит из 89 частей олова. Б. Состоит из 89 частей олова, 7 частей сурьмы и 4 части меди. По свойствам своим несколько мягче предыдущего. В. Содержит 50 частей олова, 35 частей свинца и 15 частей сурьмы. Применяется при больших скоростях вращения, но небольших нагрузках. Г состоит из 19,1 части олова, 15,1 сурьмы, 63,1 части свинца, 1,1 части меди и 1 треть цинка. Обладает хорошими качествами для вкладыша. Д состоит из 80 частей свинца, 15 частей сурьмы и 5 частей олова. И употребляется для маленьких машин и для подвесных подшипников. Е содержит 90 частей меди и 10 частей сурьмы, отличается большой мягкостью и применяется для медленно вращающихся валов и подшипников с малой нагрузкой. Ж содержит 91 часть алюминия, 6 частей меди, 1,2 части олова и 1,3 части железа и отличается малым удельным весом. Восьмое. Сплавы из латуни. Нормированная общесоюзная стандартная комиссия употребляется для выделки ряда мелких кустарных изделий. Попутно указываются марки ЛТ-90. Там пак состоит из 92 или 97 частей, от 92 до 97 частей меди и 8, от 8 до 3 частей цинка. ЛТ-85 тампак имеет 8, от 87 до 82 частей меди и остальные до 100 частей цинка. ЛТ-72 латунь имеет 74 от 74 до 70 частей меди. ЛС-64 мунц металл состоит из 67 до 63 частей меди, от полутора до 2,5 свинца частей свинца, остальное до 100 частей цинка. Закалка на углерожденную металлу. Закалка имеет целью придать стали особо твердое свойство стали нагреть свыше 700 градусов Цельсия и быстро охлажденная. При операциях закалки большое значение имеет правильный накал металла, отсутствие пережога и равномерное быстрое охлаждение. При накаливании металла следует избегать излишнего окисления поверхности. Лучше всего накаливаемую деталь сталь покрывать особым составом, который содержит в себе углерод. Углерод этот переходит в сталь на углерожение и сообщает ей особую твердость. Ванна для закаливания по шену. Применена опытной рукой, водяная баня является самым дешевым средством для закаливания металла. Нужно только позаботиться, чтобы водяная баня была продолжительное время одинаковой температуры, лучше всего 27 градусов Цельсия. При более теплой воде металл делается ломким, при горячей воде недостаточно твердым. Выгоднее всего при каждом сорте товара пробным опытом установить верную температуру и уже держаться ее при работе. Особый прием закалки стали. Как известно, стали можно придать путем особой закалки такую твердость, что она будет резать стекло, подобно алмазу. Но не всем известно, что для сообщения такой стали такой твердости существует простой способ. Шило лезвия ножа или другой инструмент стоит накалить до ярко-красного освещения и тотчас же погрузить его в обыкновенный сургуч на одну лишь секунду. Операция погружения в сургуч нужно повторить несколько раз, выбирая каждый раз для погружения свежее место. Сургуч этот до тех пор, пока сталь не остынет и не будет уже более входить в сургуч. Тогда процесс закалки считается законченным. Остается очистить приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким способом острее лезвия и стали советуется каждый раз смачивать его с кикадаром. Третий состав для науглероживания закаленным стали. А хорошим составом для науглероживания закаленным стали может быть следующий состав. Берут одну часть толченого стекла, 204 поварной соли, натрий хлор, 8 частей животного угля, 2 части древесного угля, 2,5 части жирной муки, 25 частей канифолия и 1200 частей желтой кровяной соли. Растирают все составные части в порошок и замешивают в спирте до получения густого теста. Этим составом покрывают остальные предметы перед закалкой. Особенно пригоден он для инструментов, как, например, напильник и тому подобное. Б. Вместо указанного выше рецепта можно применить следующий. Берут 700 частей канифоли, 300 частей железиста, синеродистого калия, желтой кровяной соли, 100 частей медного купороса и 100 частей льняного масла. Эти составные части, начиная с канифоли, варятся в горшке при постоянном помешивании по брукерту до тех пор, пока остается остаток в 1000 частей, улетучивают таким образом 200 частей. Массу выливают в ящики, где она затвердевает. Чтобы закалить инструмент, его нагревают до вишнево-красного каления и втыкают в массу, которая под влиянием разогретого инструмента становится сразу мягкой. Хорошую сталь еще раз нагревают и погружают затем в холодную воду, отчего сталь становится очень упругой. Сталь худшего качества нужно 2-3 раза подряд погружать, каждый раз перед этим накаливая ее в закаливающую массу. 4. Закалка напильников. Напильники обсыпаются смесью из 5 частей роговой муки, 5 частей древесного угля в порошке, 2 части поваренной соли в порошке и 1 часть железисто-синеродистого калия, желтой кровяной соли. 3. Сварка металлов. Сварка железа и стали. Успех сварки двух кусков стали или железа зависит исключительно от умения работающего не допускать окисления поверхности сваренных металлов. Для этой цели необходимо посыпать их особыми флюсами, плавнями, обладающими способностью растворять в расплавленном состоянии окаленного металла. Мы приводим здесь несколько рецептов хороших флюсов, обладающих вместе с тем углерожающей способностью. А. Составляет смесь из 6 буры, 2 части на шатыря, 1 часть желтой кровяной соли, железисто-синеродистого калия и 0,5 части, и 1/2 часть смолы, 0,5 части смолы. Смесь кипятят, помешивают до густоты сметаны, охлажденную массу перемешивают и толкут с одной частью железных опилок нержавых. При сварке посыпают этим порошком нагретые до красна предметы, дают порошку расплавиться и затем куют. Б. Приготовляют порошок из смеси. Одна часть нашатыря, 2 части буры, 2 части железисто-синеродистого калия и 4 части железных опилок нержавых. Накаливают до красна предметы, подлежащие сварке, и посыпают их 2-3 раза указанной смеси, пока она не начнет плавиться, и тогда куют. В. Порошок из смеси 35 частей борной кислоты, 30 частей поваренной соли, 26,7 частей железисто-синеродистого калия, 8,3 части канифоли. Г. Порошок из смеси 41,5 частей борной кислоты, 35 частей поваренной соли, 15,1 части железисто-синеродистого калия, 8 частей жженой соды. Паение металлов. Паение металлов удается только при полном удалении грязи с поверхности спаиваемых кусков и отсутствии ржавчины. Грязь лучше всего удаляется механическим путем, промыванием бензином, протиранием. Ржавчину необходимо стравливать особыми составами. Из многочисленных припоев и флюсов мы приводим самые распространенные. Первое. Мягкие припои. А. Паяльный порошок, хлористый цинк. В соляной кислоте растворяют до полного насыщения обрезки листового цинка. Реакция происходит сначала бурно, а затем ослабевает. Сосуд хорошо поставить в теплую водяную баню, так как жестяные обрезки часто содержат в себе грязь, то полученный раствор хлористого цинка следует профильтровать. Затем прибавляют хлористого аммония на штыря. Две трети части веса использованных цинковых обрезков снова разогревают и выпаривают столько жидкости, что кристаллизуется белая соляная масса, которая хранят в закупоренных сосудах. При употреблении раствор растворяет одну часть этой соли в 3-4 частях воды. Растворение цинковых остатков должно происходить или на свежем воздухе, или в шкафе. И при хорошей вентиляции в вытяжном шкафу. При изготовлении больших количеств хлористого цинка следует остерегаться иметь вблизи открытый огонь, так как при этой работе образуется много водорода, который может вызвать взрыв. Б. В качестве паяльного порошка употребляется также смесь из обезвоженного цинкового купороса и нашатыря. В. Паяльная паста. В. Паяльная вода. Травленная кислота. Приготовляется как паяльный порошок, смотрите выше, только процесс приготовления заканчивается прибавлением нашатыря. Если жидкость слишком крепкая, нашатырь не растворяется, то прибавляют немножко воды и смесь умеренно нагревают. Второе. Крепкий припой. А. 86,42 частей латуни сплавляется с 13,58 частей цинка. Этот припой годен для меди, железа, листовой латуни и стали. Б. Для медников и жестяников годится припой, приготовленный сплавлением 81,12 латуни и с 18,88 частей цинка. В. Если спаянные куски подлежат после паяния дальнейшей обработки, то берут 78,56 латуни, 17,11 цинка, частей цинка и 4,33 частей серебра. Третье. Холодный припой, замазки. Некоторые предметы, как известно, не могут быть спаиваемы при невысокой температуре, не подвергаясь порче. Для таких предметов рекомендуется следующий сплав. А. Для холодной спайки чугунных вещей, решеток и тому подобное, например, приготовляют массу из 25 частей серы в порошке, 25 частей свинцовых берил, 5 частей буры в порошке и смачивают ее концентрированной серной кислотой. Эта масса покрывает тонким слоем места перелома и сильно спрессовывает их при помощи проволоки. В таком виде спаянная часть остается около 5 дней, после чего снимают проволоку. Если части были хорошо пригнаны, то следа спайки почти не замечается. Б. Для холодной спайки металлических вещей приготовляют массу, растворяют в горячей воде медный купорос и прибавляют к этому раствору цинковые опилки. Когда на дне сосуда получится остаток, то сливают раствор, промывают осадок в нескольких водах, а затем сушат его. Затем берут 30 частей из этого медного порошка и растирают его в ступке с 70 частями ртути. Состав сильно нагревается до 150 градусов Цельсия и намазывается на спаиваемой поверхности, предварительно тщательно очищенная. После охлаждения получается достаточно прочная пайка по Герштейну. Четвертое. Пасту Типоль. Для паяния, имеющей довольно большое распространение вследствие представляемых ею по больших удобств при работе, можно приготовить, смешав по одной части опилок, свинца и олова и прибавив 1/10 части сухого нашатыря в порошке. Смесь разбавляют насыщенным раствором хлористого цинка до густоты кашицы. Пасту необходимо хранить в закупоренной жестяной коробочке для предохранения от усыхания. Паяние металлов в лабораторной практике. Паяльник. Очень часто в лабораторной практике приходится спаивать небольшие кусочки проволоки, припаивать тонкую фольгу и тому подобное. Очень удобно эту операцию производить небольшим паяльником, нагреваемым газом. Газовое пламя, выходящее из стеклянной трубки, регулируем таким образом, чтобы она только-только касалась медной проволоки. Пайка. Для скрепления наглухо двух кусков металла их обыкновенно спаивают друг с другом. Спайка заключается в том, что куски прикладывают друг к другу и промежуток между ними заполняет расплавленным металлом, который после застывания образует крепко держащие спаиваемые части прослойку. В качестве паяльного металла обыкновенно используется олово. Температура плавления 230 градусов Цельсия или третником. 63,1 части олова и 37% свинца. Температура плавления 181 градусов Цельсия. В тех случаях, когда место спая должно выдерживать температуру выше, чем точки плавления олова и тритника, для спайки пользуются серебром или другими твердыми тонкоплавкими припоями. Наконец, в некоторых, правда, редких случаях для пайки используют сплавы вуда, розе и тому подобное, обладающие очень низкими от 70 до 120 градусов Цельсия точками плавления. Для того, чтобы спай был действительно прочным, необходимо, чтобы употребленный для пайки металл смачивался спаем поверхности. Это явление имеет место тогда, когда спаем поверхности совершенно чистые, свободные от окиси. Очистку поверхности можно производить механической шкуркой, наждачкой, наждачной бумагой, напильником. Но гораздо быстрее и лучше она производится химическим путем одновременно с пайкой. Ниже приведены пример такой очистки. Паяльная жидкость. Наиболее обычным очистительным средством служит водный раствор хлористого цинка, он же паяльная кислота, паяльная вода, паяльная жидкость, травленая кислота и там, ну, так далее. Его обычно готовят, растворяя цинк в соляной кислоте. Раствор наносится на место спая в очень незначительном количестве и затем туда же наносят паяльником расплавленное олово. Под влиянием высокой температуры вода из раствора испаряется, а остающийся хлористый цинк разлагается, выделяя свободную соляную кислоту, которая и очищает поверхность металла. Так что нанесенное олово начинает ее смачивать. Хлористый цинк является наилучшим известным нам очистительным средством, так как не требует подготовки, действует быстро и верно. Очень крупным недостатком хлористого цинка очистителя является его гигроскопичность. Случайно оставшийся неразложенным хлористый цинк со временем размокает и образует гальванический элемент. Спаиваемый металл – раствор хлористого цинка олова. Так как раствор хлористого цинка обладает, кроме того, вследствие гидролитического распада кислой реакции, то может со временем разъедать пай. Однако, если принять некоторые меры предосторожности, первое, брать, возможно, меньшее количество раствора, и два, второе, сильно прогревать место спая, чтобы быть уверенным в том, что весь хлористый цинк разложился, можно считать себя почти застрахованным от подобных неприятных последствий. Самым лучшим предохранением является промывка спая горячей водой со щеткой. Для спаев проволок очень удобна зубная щетка. Другие очистители. Кроме раствора хлористого цинка, в качестве очистителей употребляются еще такие вещества, как стеарин и канифоль. Под влиянием высокой температуры расплавленного олова эти вещества разлагаются, и продукты их разложения восстанавливают окиси от металла до металла. Способ применения их следующий. На месте паки. Паки помещают несколько крупинок очистителя, набирают на сильно нагретый паяльник олово и трут паяльником по месту спайки. При этом крупинки сплавятся, распределяются по всему спаю, равномерно очищают его от окислов. Работа с твердыми очистителями значительно труднее, чем с раствором хлористого цинка. Преимуществом же их является то, что случайно оставшийся на месте спайки очиститель не вызывает разъедания и не создает гальванического элемента. Твердые очистители находят свое применение главным образом в обслуживании больших кусков металла. Особенно пригодным являются для этой цели пицеин. Необходимо следить за тем, чтобы паяльник был сильно нагрет, так как чем выше температура, тем сильнее восстанавливающее действие очистителя. Разумеется, не следует заходить слишком далеко и сжигать паяльник. Пайка серебром и твердым и тугоплавким припоем. Высокая температура плавления серебра 561 градус Цельсия заставляет применять для пайки им совершенно другие методы, чем для олова. Одним из таких приемов является следующий. Спаянная поверхность складывается вместе, посыпается буро-очиститель. На них кладется кусочек серебра и все вместе вносится в паяльное пламя, в паяльной горелке. Располагающееся в пламени бура растворяет окислы на спаянных поверхностях так, что серебро при распылении может их смочить. После охлаждения спаянная бура удаляется со спая разгибанием ее и последующей многократной промывкой ее спая кипящей водой. Само собой разумеется, что паять серебром может только металл, точка плавления которых лежит значительно ниже точки плавления серебра. Материалом для пайки может с успехом служить серебро 84-й пробы. Серебро низшей пробы уже меньше пригодно для этой цели. Из других тугоплавких приемов, тугоплавких припоев наилучшим является следующий сплав латуни 78,3%, цинка 17,4%, серебра 4,3% или меди 36% цинка, 52% серебра, 12%. С спаиванием этим припоем производится так же, как с серебром.